Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными, видеоверсия. Меня зовут Владислав Горин, и тема выпуска, тема недели — политические последствия, связанные с публикацией новых обстоятельств смерти Алексея Навального. Здесь Федор Крашенинников, политический аналитик. Привет.
Да, добрый день.
Повод для нашей с тобой встречи: Юлия Навальная, вдова Алексея Навального, выпустила обращение сторонникам, журналистам, политикам, и это послание предельно понятно, оно сводится примерно к такой фразе: «Я уверена, что Алексея Навального, моего мужа, убил Владимир Путин, и Владимир Путин должен понести ответственность за это». Давай про ответственность, про последствия поговорим, и сперва напомни, пожалуйста, когда ты с Навальным познакомился, при каких обстоятельствах и в каких отношениях ты с его командой сейчас?
Наверное, 10 или 11 год я с ним познакомился. Он приезжал в Екатеринбург первый раз. Была первая его поездка вообще за пределы Москвы. И, кстати говоря, я думаю, она очень сильно его вдохновила, потому что он писал блог в «Живом журнале» антикоррупционный и, в общем, полагал себя каким-то московским человеком, ну, в смысле, локальной московской знаменитостью. И когда он приехал в Екатеринбург по приглашению Волкова, который тогда был депутатом городской думы, и набился полный зал людей, которые очень хорошо его знали, то есть читали его блог, задавали вопросы, и его, я помню, это очень сильно восхитило, и он вот обнаружил, что он не какая-то вот совсем, ну, просто блогер московский какой-то, а человек, от которого знает по всей стране и которого вот, к которому так относятся. Поэтому я вот с тех пор, ну, естественно, когда приехал, я с ним познакомился, и потом мы с ним много раз виделись, и с Юлией Навальной я тоже знаком, ну, наверное, не с 10-го года, но чуть позже, но, конечно, мы с ней тоже знакомы и, в общем, общаемся.
Насчет команды и отношений с ней сейчас?
Ну, у меня, я не работаю, так сказать, в команде Навального, никогда не работал. У меня очень хорошие отношения, и я поддерживаю отношения и с Волковым, и с Юлией Навальной, насколько это возможно, и, в общем, с другими ребятами, кого я там лично знаю.
Ты до публикации обращения не видел его. Для тебя это было, как и для всех, да, появление несколько неожиданное.
Ну, скажем так, я тоже, как и все, ждал, потому что они же пообещали выпустить расследование, и буквально, кстати говоря, не так давно я задавал вопрос, говоря, когда же будет расследование, просто что же так долго? И, честно сказать, ну, мне сказали, что ничего говорить пока не будут, скоро вот все, значит, прояснится. И я не стал задавать никаких вопросов, а теперь понимаю, в общем-то, в чем проблема, почему так долго все не публиковалось. Очевидно, что все это время, ну, судя по всему, вот эти все документы, которых они показывают, они появились у них довольно давно. Возможно, там в короткий срок после убийства, и возникает вопрос, почему не публиковали. И теперь понятно, почему, потому что, оказывается, вывезены были биоматериалы, то есть уже вот убитого Алексея, отданы в две лаборатории, очевидно, все это время ожидалось, что эти лаборатории официально опубликуют данные, и мы официально вот будет заявление, что вот лаборатория такая-то получила такой-то материал и сделала такие-то выводы. И судя по тому, что сказала Юля, очевидно, ну, как мне кажется, был получен отказ или нежелание, заявление о том, что вот эти лаборатории не хотят официально ничего публиковать. Дескать, да, вот отравили, да, ядом, но мы не будем вот это публиковать. Наверное, потому что это не просто какие-то частные лаборатории, потому что понятно, что такими вещами занимаются какие-то лаборатории специализированные.
А что дальше? Я не знаю. Гражданин России убит на территории России. Вся доказательная база тоже находится там. Никаких юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет. А еще есть политические соображения. Нет, не так. Политические соображения. С большой буквы. Ну, вы понимаете, когда серьезные люди в строгих костюмах так специально закатывают глаза и говорят: «Ну, вы же должны понимать». Понимать, что кому-то всегда выгодно о чем-то с кем-то договориться. И не хочется, чтобы неудобная правда вылезла в неподходящий момент. Понимать, что сейчас не время, надо еще подождать. Всегда находится куча причин, почему надо отложить на следующий день. Потом опять на следующий. И так тянется месяцами.
Я так понимаю, что здесь есть некоторый политический испуг, хотя, конечно, в 2025 году переживать из-за того, что отношения с Путиным испортятся, это, конечно, казалось бы, разве они еще не испортились? А вот, как выясняется, нет. И вот взять и публично сказать, кстати говоря, вот тут еще убили Алексея Навального, это, ну, очевидно, плохо воспринимается кем-то, и кто-то принял решение этого не делать.
Давай подробнее все это разберем, потому что если смотреть на обращение, действительно, там есть по большому счету две части. Одна более эмоциональная, другая более сущностная. К эмоциональной я бы относил кадры дворика для прогулки в колонии в Харпе, бетонный пенал без крыши, снимок камеры с рвотой и одеждой, брошенные на пол варежки заключенного, показания 5 сотрудников сюда же, хронология гибели человека, обед, становится плохо на прогулке, заводят в камеру, лежа, прижав ноги к груди, агония начинается, потом доставляют в медсанчасть в колонии, вызывают скорую, реанимация, фиксирование времени смерти, фиксирование, собственно, самого факта смерти. И все это под камерами, которыми утыкано здание. Как ты вот эту часть оцениваешь? Ты сказал, что тебе кажется, что давно появились эти материалы. Сперва техническое все-таки. Откуда, как тебе кажется, могло взяться все это, эти документы?
Ну, я думаю, что все-таки внутри вот этой огромной структуры, вовлеченные в обслуживание тюрьмы, все эти вот наблюдающие органы, там, конечно, есть очень много людей, эти документы ходят через множество рук, это же все официально оформляется, это же не какая-то тайная закрытая тюрьма, там, несуществующая в природе, да, это вполне официальное учреждение, поэтому где-то в этой цепочке, очевидно, нашлись люди, которые или добровольно это переслали, или за деньги, или там как-то еще. То есть, в принципе, сам факт того, что эти документы могли утечь, меня как раз не удивляет. Все-таки это не тайная, повторюсь, тюрьма. Но мы видим, что, например, видеокамеры, изображение с видеокамеры никуда не утекло. Хотя вот то, что они там показывают, схема размещения камер, она как бы предполагает, что там, конечно, должна быть прям полная абсолютно картина. Все-все-все должно быть снято. Ну, это, собственно, понятно, тюрьма, там все круглосуточно снимается, опять же, упаси бог, что случилось, да. И можно предположить, что где-то существует полное видео того, как вот это все происходило. То есть то, что описано в отчете, как вот эти все действия происходили, как ему стало плохо во дворике, как его, значит, занесли в камеру, съемки в камере, съемки, значит, как его несут по коридору, съемки в медсанчасти, уж тут, я думаю, несомненно, в медсанчасти стоит, да. И все это есть. Я согласен с Юлей, что если бы действительно все было как-то вот так вот, как они описывают, почему это видео не показывали, да? Ну, пожалуйста, вот вам видео, вот все снято, вот как видео с Эпштейном, да? Вот, пожалуйста, сидит человек в камере, значит, там понятно, что тоже нашли к чему придраться, но вот, пожалуйста, есть видео. Очевидно же, что Эпштейна снимали там, да? Важный узник, да, там, так сказать, важное дело. Вот вам кадр. Очевидно, что снимали и Навального, и можно было сказать, вот, посмотрите, вот кадр, видите? Значит, вот он пошел гулять, что-то стало ему плохо, вот, значит, его там понесли, принесли. Кстати говоря, повторяется история с отелем, где его отравили. Там тоже, если помните, почему-то исчезли все, значит, записи. Хотя тоже очевидно, что если бы там ничего странного не происходило, пожалуйста, они бы сказали, да вот, вот, пожалуйста, смотрите, вот вам видите, вот камера работает, там 20 часов съемок в коридоре, там хи-хи-хи, смотрите, кто к Навальному в номер заходит, например, из его друзей, да, и ничего подозрительного. Но они же этого не сделали, это как бы намекает о том, что, очевидно, эти видео все-таки хранят какие-то вещи, которых они не хотят показывать. Там можно, наверное, при внимательном разглядывании найти что-нибудь нехорошее. Версия о том, что они просто не хотят из гуманности показывать вот агонию и смерть человека, ну, как бы гуманности этим людям не сильно. Поэтому моя версия, что это видео, конечно, существует, просто, что называется, в ограниченном прокате.
Я понимаю, что это безмерно большая спекуляция, но тебе кажется, что характер отравление и проявление, да, этого отравления, будем держаться этой версии. Ну, то есть то, что происходит с организмом, может представлять интерес, или там люди какие-то появляются, приехавшие откуда-нибудь и ходят, и вдруг их узнают.
Ну, если мы возвращаемся к съемкам в отеле, там понятно, что, да, то есть там, собственно, видно, кто заходил в номер Навального. Что касается тюрьмы, я не очень знаю, что там можно увидеть. Ну, не знаю, как минимум, например, присутствие каких-то людей. да? Если мы предположим, что это действительно отравление и ядом, то вполне возможно, что там, кроме сотрудников тюрьмы, находились еще какие-то люди, которые удостоверялись, так сказать, что все работает, да? В конце концов, каждая проверка такого яда — это в каком-то смысле эксперимент. Если мы вернемся к печальной истории исследования вот таких действий на людей, таких веществ, которыми занимались и советские спецслужбы, и нацистские, и многие другие, то там, конечно, такие эксперименты, они немногочисленны, так много возможностей посмотреть, как все это работает на человеке. Поэтому, например, можно предположить, что там в коридоре были еще какие-то люди, которые сквозь решетку наблюдали за агонией Навального, помимо вот этого персонажа, который описывает, пишет протокол. Да? Ну, то есть, как бы, не знаю. Понятно, что нахождение там любого человека, кроме сотрудников тюрьмы, уже подозрительно, что он там делает, а кто это, а как он там оказался, да? Понятно, что если, допустим, смотреть запись за все сутки, то, очевидно, там можно что-то другое увидеть, потому что вот я небольшой специалист по нанесению этих ядов, но их же должны были как-то нанести. Понятно, что когда человек сидит в тюрьме, возможности нанести ему яд гораздо больше, чем в отеле или там вообще в обычной жизни, да, потому что он, в общем, полностью проницаем, его можно вывести из камеры, и пока он там ходит по дворику, зайти и там делать все что угодно. То есть, ну, вот очевидно, что если отсмотреть съемки за сутки или там, может, даже за меньше, то можно обнаружить этот момент, когда, значит, собственно, вот эти вот вещества каким-то образом с ним соприкасаются. Хотя, может быть, через пищу произошло отравление и так далее. Тут вопрос в том, что нахождение в тюрьме, оно, в общем, оставляет массу вариантов, как это все можно сделать, и это, собственно, можно перейти, так сказать, к следующей теме, почему именно так. Да, потому что вот мы с тобой обсуждали вчера эту тему приватно, и я высказал свое мнение и повторю его, что мне кажется, что это, в общем, не столько тихое убийство, сколько такая вот вполне себе расчетливая казнь, причем выбран довольно жестокий способ убийства, жестокий способ казни, потому что тихо убить человека ведь можно по-разному, да, то есть человек спит, можно, но еще к нему зашел человек, поставил укол, он во сне и умер. А утром сказать, ну, умер во сне, так сказать, труп кремирован, извините, да? Он же в тюрьме находится. То есть масса способов есть умертвить человека без агонии, без вот этого всего ужаса и мрака, да? Зачем? И опять же, есть масса веществ, которые способны убить человека без вот такой мучительной агонии, скажем так. Понятно, что когда они все это использовали в самолете, там цель какая была, что человек находится на людях, и как бы окружающие его люди, случайные свидетели, должны зафиксировать, что у человека было, вот что-то с ним произошло, да? Не просто вот шел-шел, к нему подошел кто-то, поставил укол, и он умер, да? А летел пассажир, и вдруг ему стало плохо, вот мы все видели, как ему плохо, что же удивительно, что он помер, да? Ну, вот что-то прихватило, видно было. То есть, опять же, понятно, что, допустим, тот яд, который использовали, использование яда в самолете, оно чем еще было обусловлено? Что он должен быстро исчезнуть из организма. Потому что был, ну, как я понял, по изначальному плану он должен вылететь и к моменту посадки в Москве уже, так сказать, быть трупом. Ну и там пока суд дело, они понимали, очевидно, что нельзя же взять и изъять тело, когда оно находится, ну вот просто гражданский человек помер в самолете, да? Тело достается семье, начинает исследовать и так далее. То есть там был как бы интерес, чтобы яд быстро исчез. Ну, поэтому как бы количество, скажем, способов было ограничено. Нужен был быстродействующий яд, который, с одной стороны, убивает человека, с другой стороны, со стороны это должно выглядеть как некий припадок и приступ болезни, который, значит, все могут подтвердить. Вот в тюрьме все это не имеет никакого практического значения. Они могли не выдавать тело сколько угодно долго, чем они, собственно, и занимались. Да? Они вообще могли его не выдать и сказать, что мы его кремировали и так далее. Ну, кто им что скажет? Они, опять же, когда речь шла о перелете в самолете, там были его вещи на нем, которые там вот его команда в номере собрали вещи. А в тюрьме какие вещи? То есть в тюрьме человек находится полностью под контролем власти. Повторюсь, с ним может случиться все что угодно, да, вплоть до того, что на прогулке сосед подселить в камеру там сумасшедшего соседа-уголовника, он его ночью зарезал. Ну, бывает такое в тюрьме, понимаете, зарезал и все, да. И вот эта история, что был выбран вот этот мучительный способ убийства, потому что, судя по вот этим душераздирающим фотографиям и описаниям из протокола, это не то, что вот он там, так сказать, стало плохо, сел и помер. Ну, как бывает, в общем, да, есть яды, которые так и действуют. Раз, там, и человек, так сказать, быстро вот. А мы, в общем, видим затяжную долгую агонию, то есть очевидно, что последние минуты жизни Навального были еще ужасны. И все это фиксировалось. И я думаю, что вот моя версия, что мы, в общем, наблюдаем некую версию, с одной стороны, показательной казни, которая меня, например, отсылает к показательным казням, четвертованиям всяких врагов государства, да, то есть когда цель была не просто там какой-нибудь Гая Фокса или там Емельяна Пугачева казнить, чтобы просто убить их, да, а надо было сделать так это мучительно, больно и демонстративно, чтобы, во-первых, ему самому перед смертью пострадать хорошенько, чтобы осознать всю свою эту самую, во-вторых, чтобы все вокруг видели, как это вообще бывает. И я думаю, что если эта запись и существует, то ее просматривает вечерами с друзьями вполне конкретный человек, который все это и заказывал, Владимир Владимирович Путин.
Раз ты про этот приватный разговор сказал, ну, я там другой точки зрения держался, как ты помнишь, и могу ее повторить. Мне кажется, что и в 2020 году нужно было оставить некоторую неоднозначность. Умер, ну да, умер, но вот как-то странно. А с учетом Скрипалей этого контекста, и можно Литвиненко еще вспоминать, ну, выглядело бы подозрительно, да, как сейчас и с куда менее очевидными вещами, да, мы обращаемся. Когда мы видим топ-менеджеров мертвых, умерших самыми разными способами, все равно, кажется, это складывается в какую-то цепочку. В случае с Харпом, с далекой колонией и с этой смертью, мне кажется, что это, понимая, опять же, что это спекуляция и на каких-то ощущениях основано, что это представление о том, как нужно сделать правильно и, в кавычках, аккуратно такого рода дело. Возможно, там есть какой-то педагогический еще элемент, да? Вот вы его тогда недоотравили, вот поезжайте-ка в Харп и сделайте все сейчас. Начальство за вас подметать особенно не будет. И так слишком много доставили беспокойства. Это, во-первых. Во-вторых, ну, это будет не слишком показательно, достаточно подозрительно, но не такой фейерверк, какой случился, например, с Пригожиным, да? Когда он летел со своим окружением в частном самолете, и там погибли еще члены экипажа, ни в чем вообще не задействованные. Я полагаю, что это вот такое спецслужбистское или чиновничье аккуратное отношение к подобного рода операциям, что тут как раз показательности нет, но в комментариях могут зрители сами высказаться, как им кажется.
Ну вот, мне кажется, ты вспомнил Пригожина, а ведь как это нет показательности? Пригожин тоже можно было тихо ядом отравить, да, значит, тем более, что он был больной, у него был диабет, ой, значит, помер Евгений, бывает такое, да.
И там, наоборот, как раз был фейерверк.
И здесь фейерверк, еще раз, они все равно оставили много следов. Повторюсь, тихо, это просто человек вот уснул, утром проснулся, при осмотре утром обнаружили, что ночью помер. Ну вот так случилось, помер и помер. Пока, значит, семья требовала труп, то все, значит, там уже... А потом сказали, вот они им же говорили, что мы вообще его сожгем. Имели право взять и сжечь труп и выдать им пепел, сказать, ничего не было. То есть как раз-таки насчет педагогического может быть. Но я не думаю, что вот такого рода педагогик сильно беспокоит. Как раз-таки и случай с Пригожиным, и вот случай с Навальным, мне кажется, это некая, есть некая заявка. Хочу, чтобы было так. Вот Пригожина надо вот так. И ему, значит, устраивают фейерверк, абсолютно не интересуясь, как это вообще выглядит со стороны, потому что со стороны это выглядит, что его взорвали в самолете. И никто даже не потрудился объяснить какие-то... Ну да, играл с гранатой и так далее. Нет, он мог, наверное, играть с гранатой, всякое может быть. Но вообще через два месяца после этого странного мероприятия, конечно, всем все понятно, да? Но мне кажется, есть такой вот... Вот я возвращаюсь к своей теории, что, конечно, это ужасная, страшная правда о Путине, которую, возможно, мы все не хотим осознавать, что это человек еще и такой вот внутренний садист. Это человек, который любит наслаждаться, значит, смертью своих врагов, причем не просто так, чтобы вот, типа, убить его тихо там, да, как-нибудь, а хочу, чтобы красиво, чтобы было. Хочу, чтобы Пригожина взорвали, например, да, там, чтобы летел, а его бух, вот, например, очень интересно, да. А этого, значит, негодяя, вот его, правильно, не дотравили, да, во-первых, дотравите, во-вторых, чтобы он перед смертью еще почувствовал, каково это клеветать на князя тьмы, да, в промерзлой камере, там где-нибудь, значит, вот в блевотине помирать на краю света, осознавая, значит, типа, вот ты понял вообще, на кого ты хвост поднял и с кем ты связался. Мне кажется, здесь вот и на такое послание педагогическое было от Путина Навальному, то есть что умри мучительной смертью, а то что это просто, значит, проснулся и не, заснул и не проснулся. Нет, надо помучиться перед смертью, только проблемы создал. И вот этот кошмар, или, допустим, те же Скрипали, да, господи, да, ну, масса способов есть, что называется, избавиться от людей, там, какие-то, вот это ощущение, что люди должны мучительно, или там Литвиненко, например. Ну, тоже, извините, да? Ну, масса же есть способов, как избавиться от человека, кроме вот этого отравления веществами радиоактивными, которые предполагают мучительную смерть. Кстати, вот в книге, которая вышла, Баданина, и там про это многое есть. То есть мне кажется, что это внутренняя какая-то его любовь, например, вот эта любовь к отравлению. Вообще считается, что отравление – это довольно, ну, вообще мерзкий жанр убийства, как бы, который всегда считался довольно презираемым, да, травить людей, в этом есть что-то такое нечеловеческое, да. То есть ты не просто там его, не знаю, смело глядя в глаза, там, закалываешь шпагой там или застреляешь. Ты его подлинненько там отравил, значит, поулыбался, ушел, а человек потом в мучениях там где-то помер. И вот Путину это нравится. Вот, мне кажется, он играет сам собой в такого вот, значит, всемогущего манипулятора, что смотрите, как я ему мстю, да? Вы, значит, думали, что вы мне там нагадили, а как я вам нагажу, так вы потом не зарадуетесь. У вас еще будет время осознать, что это, откуда вам прилетело. Будет. Привет вам, так сказать, передаю. Вот в чем проблема. И именно тюрьма в этом смысле, конечно, это очень такая хорошая сцена для создания видеозаказчику. Потому что, пожалуйста, 20 камер, все заснято, все запротоколено. Просто это надо людям не показывать. А вот, ну, я прямо вчера это живо себе представил, по-моему, даже тебе это говорил, что представить себе, как сидят вечером Путин с Ковальчуком и говорит: о, смотри, сейчас вот, смотри, он сейчас сядет, ему поплохело, да, видел, поплохело, сейчас, подожди, что дальше будет, сейчас как его начнет колбасить, да, смотри, там что дальше будет. То есть это вполне можно себе представить. Вот это вот упоение своей тайной властью и явно и тем, что как ты расправился с ним. Он думал, что он тебе, значит, еще это самое, а я вот ему, значит, припомнил, а я ему отомстил. И это говорит о Путине как о человеке, конечно, гораздо более страшном. Вот эта книга, которая вышла, там, конечно, много всего, но вот это то, чего мы все должны, мне кажется, с одной стороны бояться, и с другой стороны недооцениваем в Путине. Что ощущение его как некого рационального игрока, как человека, который, может быть, даже с какими-то правилами, комплексами там, и так далее. А если вот предположить, что он гораздо хуже, что он вот еще и настолько хладнокровная садистская тварь, которая способна, ну вот, упиваться этим. То есть это моя версия, но вот мне кажется, что это правда. Повторюсь, я действительно искренне понимаю, вот зачем нужна такая мучительная смерть для человека, который находится в тюрьме, и, в принципе, с ним в любой момент времени может случиться все, что угодно, и правды не найдешь, потому что, ну вот, помер, так сказать, иди разбирайся, да. Труп не дадим, значит, камеры не покажем, в протоколе написано утром при обходе зашли в камеру, он мертво лежит, как вот и все, да. Ну, это вот какая-то история. И то, что они... Опять же, к вопросу, а как эти документы пришли? А вот, может быть, специально. Ну, типа, я не буду вам уж все показывать, но я хочу, чтобы вы знали. Хочу, чтобы вы знали. Привет вам всем.
Вот ты пару раз упоминал книгу, называется она «Царь собственной персоной», Михаил Рубин и Роман Баданин, про критику источника, да, так это в истории называется, в историографии. Можно ли верить тому, что опубликовал Навальный? Меня убеждает, в первую очередь, потому что я вижу там знакомый по многим случаям вот такой будничный ад российской тюрьмы и действия людей, в которых они сами, в общем-то, сознаются, что вижу заключенным плохо, закрываю дверь и ухожу. Вот такая минимизация ответственности. Не надо мне в это встревать, и вообще я не знаю, какой-то он специальный человек, надо доложить сначала. В общем, мне кажется, хронология это достаточно убедительная.
Знаешь, тут тоже ведь интересно. Ты вспомни, что получилось не так с отравлением в самолете. Что там люди сработали по инструкции. Летчики решили, что раз пассажиру плохо, надо не прийти посмотреть, что человеку плохо, и сказать, ну, мы полетели в Москву, типа, сохраняйте спокойствие, да, например. Ну, то есть, если предположить, что с летчиками был проведен инструктаж, например, им бы сказали, значит, летите в Москву, скажите, что посадка будет в Москве, да, а там уже скорая помощь встретит, например. Но летчики были не проинструктированы, и они действовали по инструкции, они приземлились, а там скорая помощь, которая тоже действует не по инструкции, приходит, значит, человек отравлен, надо что-то делать. Мне кажется, что здесь тоже к вопросу о том, что, так сказать, застава, возможно, их проинструктировали. Ну, то есть вы выполняете свои обязанности, но не надо торопиться. Не надо торопиться. Ой, плохо стало. закройте дверь, значит, не спеша сходите и так далее. То есть, ну, предположим, если для человека это был полный сюрприз, и узник номер один, значит, узник его величества, с ним происходит что-то страшное, логично предположить, что они должны были кинуться с ног и что-то начать делать, да, потому что, ну, как бы, человеку-то плохо, он умрет, нам всем в ушки подрывают, не досмотрели, что-то происходит и так далее. А они себя как бы ведут, подчеркивают аккуратно, да, то есть, ну, типа, плохо стало, ну, ладно, ладно, значит, пусть полежит в камере там, да, и так далее. Мне кажется, что это тоже можно рассматривать как то, что им сказали. Типа, вот, если что-то происходит, действуйте строго по инструкции, не надо паники, не надо это. И люди действовали именно так, потому что вот то, что ты описываешь, да, можно предположить, что он просто очень тупой человек, и видя, что, значит, у человека агония, он закрывает дверь и уходит, а можно предположить, что ему просто проинструктировали. Что не надо.
Чувствую, что он уходит начальству звонить. Что
да, да, да. Если что случится, ты сам ничего не делай, кстати говоря, а по начальству позвони. Ну, тоже логично, как бы в другой любой ситуации, я не знаю, конечно, как они там должны действовать, но вообще это довольно странно. Человеку становится резко плохо, и ты за него несешь ответственность, и, наверное, ты должен что-то начать срочно делать, чтобы хотя бы снять с себя ответственность за то, что тут человек помирает. А ты не делаешь ничего, ты действуешь очень так вот, ну, то есть подчеркнуто, как бы медленно и вроде не нарушая никакого, так сказать, протокола, но в то же время как бы явно давая возможность процессу, что называется, идти естественным путем. Вот это вот мне тоже, например, когда я все это читал, мне это бросилось в глаза, что это не поведение людей, которые, для которых происходящее это какой-то шоковый, что происходит, надо что-то срочно делать, какой кошмар. Нет, не кошмар, надо, так сказать, вот соблюдать спокойствие.
Это про эмоциональную, более эмоциональную часть и вот эти вызывающие эмоции факты. Насчет сущностной, ты немножко сказал, давай это тоже разберем более подробно. Я бы сказал, что последняя ударная часть, и можно процитировать Юлию Навальную, есть главное, что нам удалось. Еще в феврале 2024 года мы смогли получить и надежным способом переправить за границу образцы биологических материалов Алексея. Лаборатории, по крайней мере, двух стран независимо друг от друга провели исследование этих образцов лаборатории двух разных стран, пришли к выводу, Алексей был убит, а именно отравлен. Вот это, как представляется, ключевое новое. Какая картина у тебя и что за страны? Я бы сказал вот так из головы, что Соединенные Штаты и Германия. Соединенные Штаты, потому что сравнительно независимый центр. Есть некоторый, кстати говоря, опыт, можем его тоже обсудить, связанный с Владимиром Карамурзой.
Да, Германия, и не только.
Потому что, и не только. Потому что была статья после лечения Навального, потому что немецкие врачи и ученые публиковали выводы о том, что это было вещество из группы новичка. Там были разные потом лаборатории в разных странах, но вот я на немцев бы ставил. У тебя какое представление?
Ну, я согласен. Скорее всего, это действительно, мне кажется, у меня нет никаких сведений с США и Германии. Более того, кроме случая Карамурзы, я знаю еще как минимум один случай, когда лаборатории, значит, американские устно сказали, да, типа, что-то токсин какие-то, но мы вам ничего не дадим, не скажем, мы засекретили все. Это как бы политическая составляющая, которая понятно какая. Потому что если это действительно сертифицированная какая-то лаборатория, которая говорит, мы получили биологические материалы Навального. Опять же, то, что это материалы именно Навального, тем же немцам довольно легко установить, потому что Навальный у них лечился. То есть у них есть точно материалы, биоматериалы Навального, и вот эти привезенные, которые, да, действительно того же самого человека, мы провели исследование и установили, что вот этот вот человек, Алексей Навальный, судя по анализу, так сказать, предоставленного материала, был отравлен тем-то и тем-то. Ну, а дальше, если это там вещество вполне, так сказать, определенной типологии, то, ну, как бы, кто это? Не тюремщики там на кухне сварганили яд, значит, а что-то вот. Ну, и все понятно. В государственной тюрьме содержащийся там по политически не оппозиционер погиб под действием какого-то отравляющего вещества, что, в общем, явно четко указывает, что его фактически казнили в этой тюрьме вот эти вот люди, которые его там держали. И такое заявление со стороны официальных властей Германии или США сейчас, конечно, ну, будет звучать, как это сказать-то, оно бы, конечно, правильно прозвучало, но вот с точки зрения каких-то новых обстоятельств, например, того же Трампа, а бы чего не вышло, да вот мы тут готовимся к хорошей сделке, зачем же лишний раз Путину в лицо бросать обвинение, что вот мы доказали, что ты убийца, например. Ну, во-первых, понятно, что Путин как на это среагирует, мы заранее знаем как. Да? И ему хоть не знаю, там, уринирует в глаза, он скажет, боже, я роса, да, это же очевидно. Но осадочек останется. То есть понятно, что он после этого будет говорить, ах так, значит, вот вы мне тут, значит, меня убийцей называете в лицо, а потом говорите, давайте договариваться. Не буду я с вами договариваться, да? Ну, мне непонятно. То есть я объясняю их логику, не свою, потому что мне вообще кажется, что после всего того, что случилось, уж теперь ничего не меняется. И повторюсь, и Путину все равно, хоть убийцей его называете, хоть как, лишь бы, так сказать, было по его. Но вот, очевидно, существует такое мнение в каких-то политических кругах, что прямо сейчас бросать в лицо Путину еще это обвинение нельзя. Опять же, если он действительно убийца и занимается отравлением и убийством своих политических оппонентов, там, несудебными казнями, то как же мы потом его будем на сцену выводить, руку ему жать и с ним договора подписывать, как бы, да? Что-то нехорошо получается. Поэтому пусть он будет просто военный преступник, организатор войны, ну и там гонитель свободной прессы и душитель свободы, свободы, значит, вот он там кого-то в тюрьму сажает и так далее. Но вот это вот обвинение, что он ядом травит, ну, вот как я это трактую, это просто бессудная казнь мучительным способом в тюрьме оппозиционера. Ну, то есть вот суть обвинения. У вас в тюрьме сидел ваш главный критик, и вы его жестоко, бессудно казнили. Ну, условно говоря, завели в газовую камеру и газом отравили там. Ну, или там инъекции яда, или как-то просто ядом его отравили, вы в тюрьме. Владимир Владимирович Путин, вот такой вы негодяй, да? У нас и документы имеются. И вот они на этом месте, очевидно, решили тормознуть. И это очень трагично, это очень печально, потому что мы понимаем, что отказ выдвигать против Путина публично эти обвинения, отказ признать его тем, кем он есть, ну, создает, во-первых, фору ему, а во-вторых, ну, скажем так, позволяет тем, кто готовится к сговору с ним, выглядеть чуть более лучше, да, чуть более приличней. То есть, ну, просто, да, вот он такой диктатор, так сказать, войну устроил, ну, что ж, да, вот военный лидер, понимаете, как бы, ну, условно говоря, Наполеон, да, я не сравниваю просто, вот Наполеон и Наполеон, который там травит своих противников и, значит, и так далее. Как мы помним, против Наполеона одно из главных обвинений было убийство герцога Энгиенского, да, что взяли человека, похитили, ни за что, ни про что убили вообще. Ну, что это, разве так поступают приличные люди, да? Вот так и здесь. То есть одно дело быть там завоевателем, там узурпатором, тираном, это все, конечно, ужасно, но как бы ладно. Но вот, извините, быть еще и мелочным убийцей, который лично дает приказ там кого-то убить, это уже низко, это уже характеризует человека плохо, это его, так сказать, образ, вот этот величественный портрет размывает. И кто-то вот спасает реноме Путина, и прежде всего свои, давайте честно, это не спасение реноме Путина, спасение реноме тех, кто с ним собирается вступить в какие-то отношения, заключить с ним сделку и так далее, и так далее. Ну, я так вижу это.
Ты когда говорил, я... Простая арифметика у меня появилась, что тело не отдавали пару дней, и когда отравление в 2020 году было, тоже, как ты помнишь, из Томска не выпускали пару дней, Вил Мирзаянов, человек, который участвовал в разработке веществ из группы «Новичка» и потом написал об этом книгу, он такой диссидент, еще при Ельцине даже ему вменялось разглашение гостайны. Мы многое знаем про «Новичок», и, может быть, единственное, что мы знаем наверняка именно от этого человека, вот он считал, что и считает, что Кремль мог рассчитывать, или Москва могла рассчитывать на то, что следов не останется. Еще в 2020 году он это говорил. Может быть, там есть что-то такое про пару дней, про разложение каких-то веществ, но тут, опять же, мы, понятно, обсуждаем легкомысленный жанр, спекулируем. Вот такое тоже может быть.
Я слушал интервью с Мирзаяновым сегодня буквально по поводу того, что он говорит. Во-первых, он говорит, что это, скорее всего, уже какая-то модификация «Новичка». То есть с тех пор прошло много времени, да? Во-вторых, ну, собственно, он ничего не знает, кроме того, что он знал когда-то там 30 лет назад. Главное, что опыт печального по 2020 году должен был их научить, что есть очень хорошие приборы, которые способны обнаружить остаточное присутствие этого яда даже спустя больше. Ну, в всяком случае, в 2020 году, когда Навального везли в Германию, там все равно все обнаружили, потому что есть вот эти суперсовременные приборы, которых, очевидно, в России просто или не было, и вот на менее, скажем, совершенных приборах ничего нельзя найти, а на более совершенных можно. То есть, в принципе, в 25-го, когда, господи, его убили, в 24-м году, у них уже было ощущение, что, конечно, при желании найдут, да, найдут. То есть здесь, мне кажется, как раз вот почему я и говорю, что это не попытка сделать скрытно. это повторение опыта, то есть они как бы говорят, вот мы не довели тогда, но сейчас мы довели тем же самым, да, опять же, к вопросу о том, что это и последний привет Навальному, что он же помнил, как тогда начиналось отравление, да, и я думаю, что здесь он тоже у него был, к сожалению, момент, чтобы осознать, что это вот вторая часть. И я думаю, что он жил с этим ожиданием. Потому что когда ты находишься в тюрьме у людей, которые уже пытались тебя отравить, я думаю, что ты, конечно, каждый день ждешь, что любое твое недомогание окажется вот тем самым. Да? И я думаю, что, к сожалению, он это понял. И в этом и была цель. Вот мне кажется, что это была такая садистская цель, сказать, мы тебя не отравили, помнишь, как тогда было? Вот сейчас то же самое, только до конца, уже теперь. Никакой самолет никуда не сядет, и ты не откроешь глаза и не очнешься в госпитале в Германии. То есть вот я не верю, что они тут пытались что-то, чтобы не вынесли, не нашли и так далее. Учитывая, как они среагировали на прошлую историю, чтобы сами же его отравили, вообще ничего не было, ничего не знаем. То есть вот их обычный прием просто нагло глядя в глаза, отрицать очевидные факты, говорить, я не буду ничего вам рассказывать. Они здесь уже, мне кажется, ничего не боялись. Ходите, пожалуйста. Ну, там они держали тело, угрожали тем, что они его, так сказать, кремируют и так далее, и так далее. Опять же, возможно, они надеялись, что не удастся вывести биоматериал, ну, потому что тоже, да, что как вы его вывезете? Тут они целого человека вывезли со всеми его биоматериалами, а тут же надо как-то... Ну, это тоже, кстати, довольно странная надежда, если они действительно надеялись, что это никак нельзя сделать, то зря. Вот, но тем не менее, мне кажется, что именно попытка скрыть здесь не играла какую-то ведущую роль. Повторюсь, ну, как бы в этом просто нет никакой нужды. Давайте скажем еще раз прямо и очевидно, что если человек находится в тюрьме, или там, я не знаю, даже содержится в охраняемой вилле, там, государств, ну, то есть находится в заключении под охраной у некой власти, а потом он умирает, ну, как бы первые подозреваемые всегда, конечно, те, кто его насильственно удерживали. Ну, как бы, извините. Да, если кого-то взяли в заложники, и он в заложниках умер, кто виноват? Ну, или эти люди виноваты. У человека могли быть там миллион врожденных болезней и все чего угодно, но вы же его там содержали под стражей. Вот он у вас там и умер, значит, вы виноваты. И здесь, собственно, вот уже начиная с этого, любые объяснения бессмысленны. Вы держали человека в тюрьме, вы держали его в полной изоляции, в тяжелых условиях, потому что даже их версия, что, которая, ну, не их версия, скажем, а одна из множества их версий, что, ну, дескать, да, вот условия были тяжелые, не выдержал. Извините, а зачем вы держите заключенных в условиях, которые не могут не выдержать? Это вообще, ну, если на секунду, я версия это моя, что, конечно, отравили, убили, но даже если довести человека тяжелыми условиями содержания до смерти, это что, как бы не является убийством? Если вы видите, что человеку становится хуже, и он может умереть, ну, разве это не повод перевести его в менее, так сказать, тяжелые условия и сказать, нет-нет, мы его просто в тюрьме держим, у нас нет цели его убить, мы вот, пожалуйста, следим и так далее. Но мы видим, что они, во-первых, ничуть не пытались облегчить его положение и издевались над ним, а потом просто убили. Поэтому здесь, мне кажется, вот это, ой, как-нибудь осторожно придать естественный вид смерти, ну, в общем, довольно здорового все-таки человека, который буквально накануне своей смерти есть его съемки, где он не выглядит умирающим, никак это нельзя представить, как вот просто жил-жил да помер. И мне кажется, они даже не сильно и стараются.
Мы отвлеклись, и я тебя отвлек от политических обстоятельств и политических последствий. Ты объяснил, для чего разным странам может быть невыгодно, почему может быть невыгодно публиковать и вносить однозначность в этот, как все в России, неоднозначный случай. Но можешь объяснить, как ты себе видишь логику Юлии Навальной? Я понимаю, почему, ну, предположим, Соединенные Штаты могут в преддверии или в надежде на сделку не раскачивать эту тему. Я помню случай с Владимиром Карамурзой. В 2017 году его отравили, видимо, чем-то похожим. Жена вывезла кровь в Соединенные Штаты, и Карамурза потом добивался от властей, включая ФБР, через суд публикации или там получения доступа к материалам, к итогам расследования. Ну и там такой был ответ в духе «недорасследовали» и «не очень понятно», «материала мало». Даже в том случае ему не получилось добиться однозначности, да, по большому счету. Но Юлия Навальная, когда записывает это обращение, обращается к СМИ, очевидно, в первую очередь западным, может быть, американским. Она не называет конкретные страны даже. Эта позиция мне не до конца ясна. Если ты хочешь добиться большей ясности, ну, наверное, нужно назвать хотя бы государство.
Ну, я думаю, что она оставляет возможность этим лабораториям все-таки сделать заявление. То есть я так понимаю, что у нее нет цели устроить скандал, у нее есть цель достичь цели, в смысле, чтобы все-таки официальные заявления были сделаны. Поэтому она оставляет им возможность, что вот сейчас, тем более, что она сказала, что поступает запрос от разных медиа, то есть, очевидно, она просто предупреждает, так сказать, вот эти страны и эти лаборатории, что, ну, вот вы по-доброму в рамках человеческого контакта сказали, что нет, извините, ничего не дадим, ну, теперь мы переходим на официальный уровень, попробуйте не выдать ответ официальные, значит, медиа крупным, там, международным и так далее, и так далее. То есть, как раз мне вполне понятно ее поведение, потому что она все-таки не блогер, хайпажор, которому надо, так сказать, устроить скандал и на этом наживаться. Ей надо получить результат, то есть подвести вот эти... Потому что она расследует убийство своего мужа. Ей вот эти высокие политические интересы, что потом там Трампу этими же руками, значит, Путину пожимать и так далее, ее это как бы и не должно интересовать, откровенно говоря, почему, собственно, или там, как себя будет чувствовать Мерц, или кто-то там еще, да. Поэтому она просто давит, она... И то, сколько времени потеряно, давайте честно. Потеряно, то есть, очевидно, вот это ожидание, что они все-таки выдадут ответ, из-за него все это время, да, мы же понимаем, что такие расследования, наверное, лучше было бы приурочить годовщине там или убийству и так далее. Но из-за того, что идет какое-то затягивание, вот возникла эта нехорошая пауза. Поэтому я думаю, что как раз как давление на медиа, это очень правильная история. А насчет... Вот мне какая еще мысль в голову пришла. Возможно, это все-таки действительно прямо переданное от Путина, ну, из Москвы требование. Что если вы эту тему начнете сейчас раздувать, ну, как говорится, уберите психическое, тоже они перестанут. Да? То есть вот только начните вот эту тему сейчас тут выбрасывать, и вот, ну, пожалеете потом, например. Во всяком случае, мне действительно очень сложно понять, почему после всего того, что было сказано про Путина на самых высоких уровнях, его и убийцы обзывали, и еще как-то, казалось бы, ну и что и такого-то, ну скажите, да, вот отравил Навального, так сказать, вот есть сведения, пожалуйста, распишитесь. Я еще, допустим, можно понять игру Трампа, но если предположить, что там действительно какие-то европейские лаборатории фигуры, то я вообще, извините, ничего не понимаю, потому что европейские лидеры самых высоких трибун обзывают Путина последними словами. Его называют и убийцей, и преступником. Ну, так и, пожалуйста. Почему можно называть Путина убийцей за то, что он убивает украинских, там, опосредованно, убивает украинских людей, там, бомбами, ракетами и так далее, и это нормально, встать на трибуну и сказать, Путин убийца, там, да, и повторить это много раз. Путин военный преступник. Ну, да. А почему нельзя, так сказать, а почему вот именно здесь начинается зона запрета, да? Потому что это какие-то абстрактные обвинения, типа, ну, ты военный убийца, ты там убил миллионы людей. Ужас, ужас, да? Но не такой ужас, как вот котеночку придушил там, да, или убил конкретного человека вот таким способом. Не знаю. Для меня это какая-то непонятная история, и я считаю, что надо эту историю продавливать и вот поставить... другую сторону перед фактом, что или вы все-таки как-то определитесь и скажете, да, у нас есть видение, что вот, значит, Навального убили таким вот способом, и делать из этого выводы. Или, ну, тогда надо действительно идти к гражданскому обществу, к прессе и прямо говорить, что вы понимаете вообще, что происходит. То есть есть доказательная база, что Путин убивает в тюрьмах своих критиков, а это все не хотят публичить, потому что, видите ли, это чему-то там, оказывается, мешает.
Давай подводить итоги. Есть у меня последний итоговый вопрос. Перед этим, как ты там говорил, блогеры и хайпажоры. Хайпажоры не хайпажоры, но ваши лайки, уважаемые зрители и слушатели, это наш хлеб в случае с Федором. Кстати, подпишитесь на его канал. Да, это спасибо. Еще и доход. Зайдите, поддержите Федора и, конечно, Медузу поддержите. Да, Медузу да. Не здорово сейчас с деньгами. Так что ваша помощь очень важна. Если вы в России, лайк не преследуется, комментарий пока не преследуется. Можете просто своей активностью нас поддержать. Но деньги, к сожалению, это то, о чем приходится вас тоже просить. Итоговый вопрос про рациональность Владимира Путина. Ты тут напирал на то, что он получает... может получать извращенное удовольствие от такого. Но еще мы его знаем как довольно рационального политика. И в эти дни, сравнивая с Лукашенко, его хочется, дожили, сказать, что Путин хуже, потому что Лукашенко по отношению к своим врагам ведет себя не то что гуманнее, но рациональнее. Он может Тихановского посадить, потом его выпустить и получить из этого тоже некоторые выгоды, учитывая, в каком состоянии этот человек выходит, в какое пространство он выходит, как он оторван от страны, от аудитории, от своих потенциальных избирателей. Мы видим какую-то более холодную, что ли, более расчетливую позицию. Почему тебе кажется, Владимир Путин не так рационален? Ну, потому что
более труслив.
Какой-нибудь обмен, ну и что?
Но он более труслив и более мстителен. Вот я к чему, собственно, подвожу. Во-первых, садист, он же не обязательно, вот психопат. Вот есть такая нехорошая, так сказать, международная школа, ну, скажем, даже не столько международная, сколько такая вот публицистическая, выставление Путина психопатом. Что это какой-то больной человек, вот у него там слюна капает, он там вообще какой-то просто дурачок какой-то, да? Что с ним разговаривать, он псих. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что это, во-первых, самообман, во-вторых, это очень сильно играет на Путина, потому что он этим может шантажировать. Типа, ну-ка, вы что, я же псих, я сейчас вот у вас все поломаю, ядерную бомбу брошу, да? На самом деле, как бы, легко предположить, что настоящий больной человек, он не способен на какие-то сложные преступления и сложное поведение. Это, поэтому ни в коем случае нельзя называть людей, которые так себя плохо ведут, психически больными, потому что болезнь – это есть болезнь, да? Психически больной человек, он страдает, он не способен к выстраиванию таких длинных схем, значит, и достижению таких сложных результатов. А вот социопат или просто садист хладнокровный, это он может быть вполне рационален и хладнокровен, он может похитить жертву, да, поместить ее, не знаю, там, в подвал и годами над ней издеваться. Получает этого вполне себе, так сказать, рациональное удовольствие, предусмотрев, что вот получение им своего возвращенного удовольствия никак, так сказать, его не там... не делает преступника, его не поймать и так далее. А, вот это, мне кажется, такой вот образ Путина, что он гораздо трусливее, чем Лукашенко. Он гораздо предусмотрительнее. Ну, например, Лукашенко, он, как правильно говорит по поводу Екатерины Михайловны Шульман, они очень из разных вообще вышли. Да? Что Лукашенко – это человек, который, с одной стороны, пришел снизу, он политик, у него есть это гусарство, он может, там, давайте, допустим, оппонента на выборы, посмотрим, как она проиграет. Просчитался, да? А у Путина такого нет. Он никогда не допустит на выборы никого, кто может ему серьезно оппонировать. Допустим, Лукашенко может сказать, да, я, типа, всех уже победил, Беларусь контролирую, ну и пусть они там сидят в условной Вильнюсе, оттуда ругают. Ничего не изменится, да, пожалуйста. Путин на это не способен. Ему кажется, что если есть хоть какой-то микроскопический псевдошанс, что вот эти вот люди как-то ему повредят, не надо это выпускать. То есть в этом смысле он действительно гораздо Лукашенко, хуже Лукашенко. Он гораздо... у него нет вот этого... Я не назову это даже благородство, но вот нет этого ощущения, что врага не надо добивать. Ну, они же проиграли уже, что пусть, так сказать, они там плачут, сидят в Вильнюсе, да, по поводу того, как они все проиграли. А Путину не надо. Путину надо, чтобы враг умер мучительно. И в этом смысле, вот, повторюсь, мы про него, наверное, не хотим себе признаться в том, насколько он плох и насколько он страшен. И это, кстати, касается и ситуации в Украине и так далее, да. Что восприятие его как рационального игрока, который хочет просто достичь каких-то целей, ну, это, скажем, самообман. Потому что, да, у него есть рациональные цели в Украине, они вполне рациональны, но у него есть и рациональные. Например, предположим, он хочет, чтобы Зеленский был унижен, морально растоптан и уничтожен, да. И для него это важная цель, сопоставимые по важности с достижением территориальных этих. Поэтому ему важно еще, так сказать, обеспечить некое унижение там врагов и так далее, чтобы их просто не стало как фигур, там, разрушить их репутацию, разрушить их политическое будущее и так далее. Может быть, еще какие-то у него есть. Вот этот момент надо учить, что это не борец, который победил, сказал, ладно, все, ты там проиграл, ну, как на ринге, да, спортивно, подрались, пожали друг друга и разошлись. Это не про Путин. Нет. Он врага, который считает врагом, будет добивать и добьет, доведет до конца и удовлетворенно поставит галочку. Враг уничтожен. Вот это про него. И это надо помнить всем тем, кто имеет с ним дело. И, возможно, повторюсь, этим объясняются многие его международные, так сказать, поступки. Например, да, кто-то там, тоже Саакашвили, вот есть известная история, что Саакашвили его унизил, там как-то публично что-то не то, и ему, значит, вот довели его до нынешнего состояния, когда он сидит там в тюрьме, да, гниет. И не только, то есть та же самая касается, очевидно, Зеленского. Есть там еще некая иррациональная там ненависть, насколько я понимаю, к Бараку Обаме. По поводу Байдена какая-то тоже там существует, так сказать, явная. То есть вот у него есть списочек людей, которые для него, ну, вот не просто враги политические, а люди, которых надо прям дискредитировать, которыми надо бороться, искоренять, пакостить и так далее. И вот он такой человек. И он рационально, с использованием всех имеющихся возможностей, достигает своих вот этих вот иррациональных целей, значит, расправ со своими врагами всеми возможными способами. Вот, собственно говоря, какой мы из этого должны сделать вывод, и это очень плохой вывод для мира, и это очень плохая информация для Трампа, если он хотел воспринять. Потому что восприятие Путина как бизнесмена, который хочет сделку, который, ну, типа, вот что такого-то, да, повыступали, и давай теперь сядем, подпишем сделку. Это тебе, это мне, вот мы все и поделили, все в плюсе. Да, все в плюсе, но надо еще, чтобы, так сказать, человек получил свое вот это извращенное психологическое удовлетворение от поругания своих врагов, и если это не входит в сделку, то как бы сделки не будет, да? Вы мне еще, так сказать, публично Зеленского унести, пожалуйста, чтобы я вот это увидел, да? Хочу увидеть унижение Зеленского. Или дайте мне его, значит, поунижать вдоволь. А нет, ну, тогда, значит, и сделки не будет. Пусть люди гибнут, пусть бомбы летят, потому что вот это часть как бы того, что ему надо. Вот с кем мы все имеем дело.
Твоя точка зрения моя, что это у него инстинкт власти такой, и он у него довольно сильный. Спасибо тебе за твою точку зрения, за твое мнение. Федор Крашенинников, политаналитик, и это был подкаст «Что случилось? Медуза».